руки вверх.
Иногда они возвращаются, они это волейболисты петербургской команды «Зенит». И сегодня у нас вернулся Федор Воронков буквально спустя 3 месяца после последней встречи, которая состоялась здесь же, в студии радио «Зенит». Федь, приветствую.
Всем привет.
Меня зовут Юрий Истомин. Будем общаться с доигровщиком волейбольного «Зенита». И вас, дорогие радиослушатели, тоже призываем, потому что ваша активность еще и тоже некоторые приятные сюрпризы преподносит. Дело в том, что сегодня будем разыгрывать билеты на финал 4, который пройдет уже в эти выходные. Можно будет получить, соответственно, билеты благодаря ответу на вопрос. А этот самый вопрос прозвучит несколько позже. Но давайте мы обо всем по порядку. Федь, ты к нам приходил 3 месяца назад. Что самое важное, самое интересное произошло в твоей жизни за это время в спорте и вне этого самого спорта?
Ну, вне спорта начнем с этого. Я обустроился более-менее в городе. Нашли там некоторые места, куда мы с женой ходим, отдыхаем. Также нашли место для тренировок своих собак.
Так.
Вот, это было прям одним из таких важных частей нашей жизни, чтобы было, чтобы собаки где тренировались, чтобы уставали и дома себя спокойно вели.
Что за собаки?
У меня 2 хаски.
Так, это очень интересно.
Да.
А тренировать это как? Это вот как в как-то дог-шоу?
Нет, нет, не дог-шоу. Это же северная ездовая порода. То есть мы 3 раза в неделю выезжаем за город, где еще такие же владельцы таких же собак, как и у нас, ставим в упряжку и бегаем по загородом, по местности. Сейчас вот снег хорошо выпал, много снега. Опять же, жалко, что он недавно растаял, опять выпал, то что хорошо. И вот сегодня поедем опять тренироваться с ними вечером.
И ты прям в упряжке?
Ну,
то есть они в упряжке, а ты как бы...
Да, я каюр.
А ты едешь?
Да, я каюр, да. Ну, и я, и по большей части жена, я постольку-поскольку, потому что у меня сейчас есть основная работа. Это все равно энергозатратно и достаточно физическая такая нагрузка, потому что там же ты бежишь не по прямой дороге, а ты можешь и в горку, и с горки, там же тебе надо и оттормаживаться, а когда в горку, получается, тебе надо помогать собакам, то есть ты сам в горку бежишь, а это тоже физически сложно. А тем более еще это если снег, скользко, то есть много надо концентрации на этих действиях.
И как далеко можно уехать?
Ну, сейчас последнее, сколько ездила у меня жена, это было 6 километров на 4 собаках.
6 километров. Ну, вообще, для собак, я так понимаю, что это прям самое важное, потому что хаски, они вот, они не могут, если они не будут двигаться, они, соответственно, заскучают и там...
Начнут разрушать квартиру, все верно, да.
Хорошо, еще не было эксцессов.
Когда были маленькие, было несколько эксцессов, да, мы оставляли их дома один раз одних, сами ушли куда-то по делам, приходим, а у нас был спорот пакет с мукой, включена вода, и у нас по всей квартире было тесто.
Класс. Не думаю, что это было приятно тогда, но сейчас, а может быть, об этом как-то забавно, по крайней мере, вспоминать.
Да.
Хорошо, я нашим радиослушателям напомню, что у нас есть WhatsApp 8921-570-089-7 и Telegram, тоже пишите нам, задавайте вопросы по этому номеру, у нас Федор Воронков. Ну, позади 2 матча Лиги Чемпионов, давай об этом поговорим, потому что обе встречи, во-первых, мы давно ждали Лигу Чемпионов, еще со времен 2-го сезона «Сине-бело-голубых», поиграли в Кубке КВ, наконец-то в Лигу Чемпионов вернулись, и оба матча против Бенфики и против Воеводины получились, ну, достаточно простыми. Или это обманчивое впечатление?
Ну, против Бенфики можно было, ну, могу сказать то, что люди приехали, во-первых, в Россию, то есть это смена климата, тяжело перестроиться, когда ты очень мало летаешь, допустим, в такие вот разные части света. Допустим, если ты путешествуешь по Европе, там плюс-минус один и тот же климат, а когда ты переезжаешь в более длинные дистанции, как же, допустим, так же, как и мы, допустим, если мы полетим сейчас в Бразилию, где плюс 30 градусов, мы там тоже не сможем играть так, как мы должны играть. Ну, плюс где-то так же и вот случилось, и поэтому они были потрясены, как они нам сами там рассказывали, были потрясены ареной, потому что она была настолько огромной, пришло много болельщиков, была потрясающая поддержка, за что нашим болельщикам огромное спасибо, они нас вели вперед, и благодаря этому мы тоже лучше играли и, соответственно, победили. Вот. И поэтому им было непривычно играть, и, может быть, на этом факторе получилось так быстро, и можно сказать, что так легко. А с Воеводиной, ну, не знаю. как-то ребята сами не сыграли, мы показали, возможно, такую более-менее стабильную игру, не так сильно много ошибались, и благодаря этому мы победили.
Ну, ты не выходил на площадку против и АСК, совсем недавний матч, и, соответственно, против Воеводины. Как тебе вот роль запасного?
Ну, в принципе, не скажу, что нормально, играть всегда хочется, но сейчас тренер дает возможность, я так понимаю, Егору привыкнуть к своей основной позиции.
Егору Клюке, я напомню, да, нашим радиослушателям.
Потому что он до этого играл в другом амплуа. Вот, и чтобы подпривыкнуть, потому что сейчас будут очень важные матчи, и нужна полная ротация состава. Вот. И также у нас вернулся Виктор Полетаев после восстановления от там не самой простой травмы. Вот. И сейчас он тоже набирает форму, еще не в самых оптимальных кондициях. Потихоньку, помаленьку его как бы включают в игры и как бы дают возможность привыкнуть к игровому ритму.
Ну, мы все ждем возвращения связки Кобзарь-Полетаев, понятное дело, что она вернулась, но тем не менее, потому что вот на выход на максимальный вот этот пиковый уровень, насколько сейчас далека, опять-таки, эта связка, на твой взгляд, по тренировкам, по играм?
Ну, если ты долго играешь с одним и тем же человеком, вспомнить это достаточно небольшой промежуток времени нужен для того, чтобы это вспомнить. Все зависит от желаний и настроек игроков. То есть, если ребята чувствуют, что они чувствуют друг друга так, как раньше, то значит все в порядке. Но на тренировках выглядит, что еще можно над чем поработать, то есть, но это нужно чуть-чуть времени, а у нас, допустим, Витя не может его столько много выделить, потому что он постепенно, потихоньку только начинает там прыгать, то есть вот матчи, и, наверное, с одной стороны, хорошо, что мы заканчиваем сейчас матчи в 3-0, чтобы, ну, не затягивали, и там, ну, чтобы он как раз привыкал к этому ритму, что не столько много времени сразу он проводит с прыжками вместе в обнимочку, поэтому так.
Ну, как-то форсируют эти вот совместные тренировки, совместную работу, потому что
все под присмотром доктора, то есть они на короткой ноге там с доктором, то есть как бы как лучшие подружки, лучшие друзья, да, в обнимку ходят, то есть если видит доктор, да, это перед тренировкой ему какую-то процедуру, обследование, то есть говорит, сегодня, да, типа можно попрыгать, он прыгает. Давай, допустим, сегодня лучше не надо. Если лучше не надо, значит, лучше вообще совсем не надо. Пусть получше, ну, то пойдет, там, не знаю, там, растяжку сделает, еще позанимается своей травмой. И это будет в дальнейшем, в прогрессе, это будет лучше, чем сейчас мы форсанем, а потом, допустим, он опять сляжет.
Я немножко про другое. Я имею в виду, что Томас Амилу не приходит на тренировку и со словами: так, сегодня тренируем связку Кобзарь-Полетаев. Все
такого,
играем через
такого
них.
Такого нет.
Нет. Хорошо, у нас сейчас будет реклама, а потом продолжим разговор. У нас в гостях Федор Воронков, доигровщик волейбольного «Зенита». Руки вверх, это программа о волейболе на радио «Зенит». И в программе о волейболе мы транслируем в том числе и ваш вопрос, который можно задать нашему гостю. Сегодня у нас в студии Федор Воронков, доигровщик волейбольного «Зенита». Номер WhatsApp 8921-570-089-7. И давайте я напомню, что и по телеграмму тоже можно с нами связаться по этому же номеру. И еще сегодня разыграем билеты на предстоящий финал четырех Кубка России. О нем чуть попозже поговорим. Все-таки я к Лиге чемпионов вернусь. Вот матч в Своеводине. Мы просто как-то привыкли, что вот Балканы, Турция, вот эта вот вся южная, юго-восточная Европа, там все такие очень энергичные, все такие очень агрессивные болельщики. Вот насколько, опять-таки, удалось ощутить, понятное дело, что со скамейки, наверное, это в меньшей степени касается, но тем не менее.
Вот я был в Сербии еще в 2019 году, когда играл за сборную, мы играли в ВНЛ, у нас первый тур был в Сербии, и не знаю почему, но там не сильно охотно болеют в плане волейбола. Именно вот мы были же в этом же городе, мы играли в этом же зале, все практически все то же самое, только время года разное. Вот, и не особо сильно болеют за, ну, местные. Они не сильно так болеют, как, допустим, в той же Турции, ну, я уже молчу там про Италию, Германию и все остальные страны. То есть, ну, Сербия почему-то не воодушевлена волейболом.
Ну, я помню, как у нас Лукаш Дивиш приходил и рассказывал, что-то, по-моему, с ножом выскакивали с трибун. Ну, как-то такие вот истории из Турции, это, собственно, немножко...
Это Турция, да.
Да, впечатлило меня. Хорошо, но у нас, получается, самые важные матчи с Берлином. Насколько вообще мы увидим совсем другой уровень волейбола, потому что у Берлина там какая-то космическая серия с точки зрения побед подряд. Ожидаем ли мы что-то на порядок более сложное для «Зенита»?
Да, конечно, это на порядок сильнее команда, чем «Бенфика» и «Воеводина». Есть по некоторым причинам, потому что там, во-первых, это Сергей Гранкин, всеми нами любимый и никем не забытый человек. Вот. Также там есть несколько американцев, это Бенджамин Патч и Джендрик, не помню за имя, по-моему, также их зовут как-то так близненько. Mm-hmm. Вот. Они тоже в недалеком прошлом играли за сборную соответственно, Соединенных Штатов Америки. И много молодых игроков, таких амбициозных, которые тоже играют на достаточно хорошем уровне. Поэтому это будет совершенно другой волейбол. Это волейбол будет приближенный, максимально приближенный к европейскому, то есть к итальянской лиге, где все такие вот энергичные, все очень техничные, быстрые, все вот такие вот... Угу. На змей похоже маленько.
На змей?
Ну, они все такие вот так вот делают как-то странно. Вот это вот, это вот все это вот европейское все вот это.
Слизерин от мира волейбола, да?
Да. Не могут, да, прыгнуть во весь прыжок и ударить со всей руки. Да, нет, так не получается. Надо вот хитро играть.
Да, ну этим они тоже берут.
Да, это непосредственно они зарабатывают очки, этим даже выигрываются игры, то есть, ну, такой тактикой Польша выиграла последний чемпионат мира.
Да, ну, чемпионат мира у нас еще впереди, так что будет возможность у нас через год показать, что это не совсем тот волейбол, который стоит показывать и стоит гордиться им. Хорошо, у нас еще был матч против АСК. В этой команде работает, весьма успешно работает Андрей Дранишников, самый молодой тренер лиги. Ему 31 год. Было приятно вообще увидеть нового человека на посту главного тренера. И матч, ну, понятное дело, что «Зениту», ну, достаточно просто победа со счетом 3-0, в общем-то, она о многом говорит. С другой стороны, да, не всегда счет 3-0 говорит о том, что действительно было настолько просто. Но тем не менее, как можно оценить эту встречу? И насколько вообще вот появление этого человека говорит о том, что российский волейбол молодеет, меняется, и вообще на тренерском посту появляются такие люди не случайно?
Ну, там он работал, не сразу же он стал главным тренером, то есть он работал старшим тренером под руководством других тренеров. Вот, и руководство, я так подразумеваю, то есть я его лично не знаю, я думаю то, что он человек, который сам вырос в Нижнем Новгороде, наверное, и, получается, ему руководство доверилось, то, что это же, ну, там, ассоциация спортивных клубов Нижнего Новгорода, как бы, руководство сделало на него ставку, и весьма не прогадало. СК сейчас занимает середину турнирной таблицы, что это очень прекрасно, с учетом того, что там очень много возрастных игроков, то есть, как говорит, старый конь борозды не портит.
Они старше тренера, то есть там...
Да, мы,
среднего возраста,
да, я разговаривал с ними, они говорят, у нас строгая субординация, то есть, ну, то есть они, нету никакого понебратства, и это классно, когда понимают это, то что... Но и нет такого, что... Я так думаю, что там нет, что ты там постарше меня, давай я тебе дам побольше отдохнуть. Нет, там люди ответственные и, допустим, самомотивирующие. То есть недаром они «Динамо» выиграли.
Есть такое понятие, как лэптоп-тренер, да, в футболе, когда человек, который, может быть, не так опытен с точки зрения игры, но в первую очередь анализирует и понимает игру с точки зрения анализа цифр и так далее, и так далее. Понятное дело, что в волейболе это особенно активно развивается. Насколько вообще это тенденция, которая, ну, может как-то вот набрать силу, и не только в России?
Я даже могу сказать то, что в предыдущем моем клубе, в казанском «Зените», в штабе работал тренер-аналитик, который каждую игру раскладывал именно по цифрам, и это давно так.
Ну,
это...
понятно, я имею в виду, чтобы главный тренер занимался этим.
Главный тренер, ну, он этим не занимается, он на них опирается. Ну, может опираться, по крайней мере, то есть там разбирается все досконально. То есть куда сколько передач человек паснул в эту зону, при каких обстоятельствах он пасует сюда, с какой частотой он дает сюда, с какого метра он пасует туда. там, допустим, куда пасуют высокий мяч, как они страхуют, как они защищаются, куда больше всего подач подают, как это все, где, кто самый слабый принимающий, кто самый сильный принимающий, кто куда атакует. И на это, на все, как бы, и делается, во всех командах делается разбор, то есть мы же не просто там приходим, когда у нас там командное собрание перед там тренировкой, перед игрой, мы же не просто смотрим игру, как они играют, и там уже сами делаем записи, а нам дают уже листы, там, 3-4-5 листов с подробнейшей информацией о том, кто как бьет, кто куда подает, и как, кто куда как пасует, и какие, и где, в каких там сложных моментах, которые там бывают, делать так, чтобы выиграть в свою сторону. Ну, то есть... И, ну, то есть это тренер всегда нам дает, то есть во всех клубах так, я думаю, так заведено, то, что вот ты приходишь, и есть, которые прям упираются в глухую статистику, то есть вот он там 72,5% делает вот это действие, значит, вот он и будет делать в нашей игре вот это действие. Uh-huh. А так можно сказать, что это его основное действие, но есть еще и вот такие вариации, то есть как он поступит в данной игре, то есть опремся на эти цифры, но если вдруг что-то не так, поменяем. То есть, ну, все зависит тоже от тренера, как он к этим цифрам относится.
Возвращаясь к главному тренеру АСК, он закончил карьеру в 28 лет, получается, 3 года назад, да, и за эти 3 года вот дорос до тренера Суперлиги. Это сигнал всем остальным, что если что-то не получается в игре, то можно вот как-то так переквалифицироваться?
Ну, не могу сказать, что все игроки хотят быть тренерами.
А ты хочешь?
Не знаю, не могу ответить.
Тебе 26, еще есть 2 года подумать.
Не факт, что я закончу в 28. Вот. Просто кто как себя видит в дальнейшем-то? Если он видел себя тренером, он стремился к этому, то есть он себя как-то, он себя зарекомендовал, он, то есть он, на него руководство сделало ставку. То есть прогадает? Нет. Ну, они не прогадали. То есть человек показывает результат, и как бы всем им довольны, и все им восхищаются, и это действительно круто. Я желаю ему, чтобы он дальше развивался и только преуспевал в этом деле. А о том, что ты за 3 года можешь там, закончил карьеру, через 3 года стать главным тренером, ну, не думаю. Но вот такой же пример Алексей Вербов. Угу. Закончил карьеру, год был номинально старшим тренером, и потом уехал в Кузбасс главным тренером, сейчас он тоже, это еще меньше, только он закончил чуть-чуть попозже.
Вернемся к «Зениту». У нас впереди финал 4. Первая же встреча против «Динамо». Как оцениваешь шансы?
Игра была равна. Играли 2 равных соперника. Не знаю. В современных реалиях оценить все сложно. Если отсматривать последние игры «Динамо», то они сейчас находятся на каком-то, не могу, на каком-то спаде. Они, не могу сказать, не совсем хорошо играют. Они дома проиграли АСК.
Но это с физикой проблемы или что, что происходит? Потому что, опять-таки, вспоминаем прошлый сезон, там просто катком почти по всем соперникам прошлись.
Возможно, физика. Возможно, какой-то моральный настрой. Может, что-то случилось.
Надоело побеждать?
Всякое бывает.
А такое бывало в твоей карьере?
В моей нет. Побеждать всегда приятно.
Хорошо.
Вот. Не знаю, может, у кого-то какие-то травмы случились на этом фоне. То есть я не могу сказать, что там происходит, но судя по последним играм, то, что они проиграли АСК и кое-как выиграли победу у Самотвора, это есть сигнал к тому, то, что в команде, ну, не все хорошо.
То есть надо бить в больное и...
Да, надо выходить, показывать собственную игру, и я надеюсь... что удача улыбнется нам в этот раз.
Насколько вообще «Зенит» морально готов к титулам? Потому что мы часто говорим о составе, мы часто говорим о физической готовности, о тактических навыках, которые, собственно, пропагандируют, которые адресуют игрокам главный тренер. Вот что, может быть, в этом направлении нужно сделать, чтобы вот переключить что-то внутри себя и сказать, мы должны выиграть, и это будет первый титул?
Но... Все голодные до титулов, от игроков до там, высших чинов этого клуба. Ну, я так думаю, что нужно это сделать все на максимальном спокойствии, без форсирования движений, без там, раздирания футболки и всего остального. Мы должны, мы можем. Да, мы должны, но там помимо нас еще 3 команды, которые тоже могут, и у которых тоже задача, они должны выиграть кубок. Поэтому кто выиграет, знаем.
Давай перейдем к нашему розыгрышу. У нас будет совсем скоро пауза, и перед этой паузой давай зададим вопрос. Собственно, для того, чтобы ответить, я напоминаю, да, готовьте ваше сообщение. Номер WhatsApp 8921-570-089-7. И раз у нас финал четырех, я предлагаю четвертый правильный ответ, вернее, автор четвертого правильного ответа получит те самые билеты на финал четырех Кубка России.
Давай.
У тебя вопрос, это прямо перед глазами.
В эти выходные в Ледовом дворце пройдет финал четырех Кубка России. И эта же арена в следующем году примет матчи чемпионата мира по волейболу. А в целом матчи этого пройдут в 10 городах страны. В каком городе не будет проходить чемпионат мира? Три варианта ответа. Первый – Белгород. Второе – Калининград. Третий – Уфа.
Да, три варианта ответа. Давайте я напомню. 8921-570-089-7. WhatsApp. Еще раз вопрос, собственно, звучит достаточно просто. У нас Ледовый дворец принимает этот турнир, принимает Кубок России, вернее, финал Кубка России, а совсем скоро, уже через год, будет финал, вернее, не финал, вообще финальная часть чемпионата мира по волейболу. Ну и, соответственно, три варианта ответа. Какой город не примет? Тут есть Белгород, есть Калининград и есть Уфа. Просто напишите название этого города или просто цифру укажите в рамках своего сообщения. Ну и, соответственно, мы обязательно уже после небольшой паузы зачитаем, соответственно, автора, имя, телефон тоже проговорим, по крайней мере, последние цифры, чтобы определить победителя нашего скромного розыгрыша. Ну, Федь, на твой взгляд, опять-таки, давай короткий вопрос, буквально 10 секунд. Ледовый дворец, вообще ты там был, еще ни разу не приходил ни на концерты, ни на СКА?
Нет.
Нет, а почему?
А надо было?
Ну, хотя бы проведать.
Ну, 24-го проведаю, посмотрю, как он там.
Хорошо, прямо сейчас нас проведают новости, а совсем скоро вернемся. У нас в гостях Федор Воронков, доигровщик волейбольного «Зенита». Да, «Руки вверх», программа о волейболе на 89,7. У нас подводятся итоги нашего скромного розыгрыша. С Федором Воронковым мы, собственно, пытались найти человека, который лучше всех знает, в том числе регламент предстоящего чемпионата мира по волейболу. Ну и звучал так вопрос. В эти выходные в Ледовом дворце пройдет финал четырех Кубка России, и эта же арена в следующем году примет матчи чемпионата мира по волейболу. А в целом встречи этого турнира пройдут в 10 городах страны. В каком играть не будут? Три варианта ответа. Белгород, Калининград, Уфа. И мы поздравляем Андрея. У него номер телефона заканчивается на 5404. Андрей правильно назвал Белгород, потому что действительно Белгород — это тот город, который не будет принимать, даже несмотря на то, что там богатейшие волейбольные традиции, даже несмотря на то, что там есть арена. В общем, отчасти сочувствуем мы Белгороду, с другой стороны, и другие города тоже вполне заслуживают права принять этот предстоящий турнир. Но мы говорим о финале четырех Кубка России и финал четырех с участием в том числе «Зенита». Вот мы остановились на том, что ты не был никогда в Ледовом дворце, ну просто так получилось. Не будем упрекать, но тем не менее. Домашними будут, по сути, только трибуны, потому что, ну, болельщиков, очевидно, будет, болельщиков «Зенита» будет большинство. На твой взгляд, насколько все остальные факторы, связанные с тем, что это другой зал, другая площадка, другая акустика даже, вот насколько это будет влиять на команду, насколько вообще это домашний финал четырех для «Зенита»?
Хороший вопрос. Не менее хороший ответ.
Так.
Не знаю. Да, ну, плюс... Ну, они сильно от Сибура отличаются? Ну, только что Ледовая арена, она будет круглая, получается. Ну, как так, и Сибур.
Она будет круглая, но в целом... Ну, вообще отличие больше, потому что все-таки она на 5000 больше вмещает.
На 5000.
Там есть второй ярус.
Ну, это не важно.
Ну, и в целом как-то, может быть, там просторнее. Все-таки по сравнению с Сибуром значительно просторнее.
Ну, возможно. Но плюс-минус одинаково. Но если прям в габариты устраиваться не будем, то.
Ну, свет там другой.
Вот это да, вот это другое.
Да?
Вот и свет — это одно из важнейших, ну, как для волейбола, одно из важнейших, как какой свет на. Ну, вообще.
А расскажи, как это, собственно, вот пример какой-то приведи.
Ну, пример привести. Ну, вот, допустим, в Сибуре. Ну, достаточно хорошее освещение, я бы сказал, одно из лучших освещений. В принципе, оно такое же, как и в «Локомотиве», и в «Казани», по-моему, как и в «Динамо». То есть он свет расположен по бокам. только по бокам, и там светодиодные лампы стоят. То есть они достаточно ярко освещают, то есть очень хорошо видно. Но самое главное, это когда мяч попадает на эти светодиодные лампы, вот представляешь, ты вот смотришь туда, а там, а ты не видишь ничего. То есть ты даже не видишь силуэт мяча, тебя просто слепит. И раньше было в некоторых залах прям такое вот на площадке. То есть бывает, или как, допустим, вот по СК есть, у них стоят такие огромные-огромные плафоны, и там такая большая-большая лампочка, которая освещает такая еще старая, накаливание такая лампа, короче, которая такой теплый-теплый свет. Как бы со светом проблем нету, но когда мяч попадает в эту лампу, ты его банально не видишь, а ты стоишь на площадке, не бежишь, как в фигуре там за там, к щитам уже, там что-то пытаешься как-то его достать. Высокий вот этот мяч, когда смотришь наверх. А здесь прямо у тебя получается прям над, над головой, прям вот на площадке. Из этого получается ты можешь ошибиться и можешь проиграть одно из важных мячей.
А, хорошо. Есть тогда какое-то количество тренировок наверняка запланировано на ледовом, в Ледовом дворце?
Нет, все будут в одинаковых условиях. То есть раньше мы туда не поедем. То есть у нас есть... Вообще, когда ты переезжаешь в другой город, у тебя, по, насколько я знаю, по регламенту, ты можешь, ты должен провести минимум одну тренировку в игровом зале. Минимум одну. То есть ты... То есть команда... Команда, принимающая тебя, и когда команда приезжает к тебе, ты должен им предоставить в игровом зале минимум одну тренировку. Как, ну, у нас есть, то есть мы приезжаем, у нас игра, пусть будет, вот 25-го мы играем финал Кубка, 24-го вот все 4 команды в этот день будут опробовываться по полтора часа. У них будет, это так называется, опробование зала. То есть ты приходишь. Ну, не так, как у тебя экскурсия, полтора часа ты ходишь по залу, смотришь, так, тут такая лампочка, какой пол интересный, щиты какие-то нестандартные высоты или что-то еще. Нет, ты начинаешь опробование, потому что ты приходишь как бы в незнакомый для тебя зал, и ты начинаешь уже вместе с мячом, начинаешь чувствовать габариты, высоту потолка, допустим, там, как мяч там летит, какая акустика, свет, то есть там какие-то перемещения, ищешь для себя какие-то, ну, там, не знаю, границы, точки какие-то, допустим.
Ориентиры.
Да. Допустим, вот в нападении. Вот я, когда прихожу в новый зал, я первым, что делаю, это всегда вот так поднимаю голову вверх, начинаю по краю, вот так, по периметру зала искать ориентиры. Если вдруг я буду бить там высокий мяч, когда у меня будет там тройной блок, и мне надо будет ударить в пальцы, допустим. Ну, так бывают такие ситуации. То есть я ищу ориентиры, куда я буду бить, если вдруг я не увижу блок. То есть я бывает загибаю, ну, то есть прогибаюсь достаточно назад, и я перед собой ничего не вижу, я вижу только вверх. А если вверх, у меня есть примерный ориентир, куда мне нужно ударить, и чтобы тогда я попадал в пальцы.
Какие подробности, какие тонкости этой игры мы узнаем прямо сейчас в эфире радио «Зенит» от Федора Воронкова, доигровщика волейбольного «Зенита». Хорошо, я так понимаю, что вот этого времени, в принципе, достаточно, чтобы как-то хотя бы минимальное привыкание получить к залу.
Да, минимальное привыкание какое-то есть, да, но у тебя еще будет перед игрой еще есть утреннее опробование, часовое, то есть ты приходишь туда, разминаешься, там, условно, там, подачу попадать, попринимать, и все, и вечером ты уже начинаешь играть, то есть и плюс-минус этого достаточно.
Будет больше болельщиков, я очень надеюсь, чем на любом матче «Зенита» за последнее время, так точно, потому что просто зал больше вмещает. Максимальное количество зрителей, которые вот окружали матч с твоим участием?
Ну, это, по-моему, было... Это была Польша, чемпионат Европы, вот последние 12,5 тысяч.
Звучит внушительно. На этой неделе еще такая новость поступила, связанная с как раз с болельщиками и с посещаемостью матчей. Это появление паспорта болельщика, который, судя по всему, коснется и волейболу тоже. Твое отношение к этому нововведению, потому что многие говорят, что ну, волейбол не то чтобы не пользуется сверх какой-то большой популярностью, но тем не менее есть определенная группа лиц, которые не хотела бы, наверное, ходить, вот настолько заморачиваясь с получением фан-айди.
Да?
Да. Насколько вообще ты вникал в этот вопрос? Не вникал.
Вообще не вникал. Ну, слушай, я могу сказать также, по-моему, когда чемпионат мира по футболу был, тоже, по-моему, такая же фан-айди был, что-то как это...
Ну, это разовая история была. А сейчас вот на постоянной основе со следующего сезона, и вполне возможно, что и в волейболе тоже. В первую очередь, конечно, про футбол размышляются люди, которые все это придумывают.
Ну, понятно, потому что там болельщиков больше, чтобы как-то упростить этот... Слушай, не знаю, по мне... Fan ID, ну вот как это то, что карточка, ты можешь, в принципе, на любой матч прийти или как?
Ну,
или...
должны проверить, грубо говоря, каждого болельщика, который, собственно, хочет попасть на игру. Если у него есть билет, он должен еще иметь вот соответствующий документ, который будет говорить, что он это вот он, и он имеет право.
Слушай,
смотреть.
С одной стороны, сейчас у нас все переходит в информационную структуру, так же, как у госуслуги, где у тебя есть там все полный пакет документов, да, также, в принципе. Можно сделать так, чтобы, ну, возможно, это будет, если это нормально, здраво продумано, это будет хорошо. То есть ты просто, еще было бы круто, если бы ты знаешь, что у тебя пришел бы, у тебя карточка там с балансом была бы прикреплена, ты просто пришел, показал бы там, не знаю, там вот этот паспорт там, да, или QR-код, у тебя там раз там пикнули, у тебя деньги за билет там сразу сняли, знаешь, что ты там не ходишь на сайт, там заказываешь билет, он тебе приходит на почту, а сразу все, вот какое-то приложение бы было, знаешь, было бы интересно. То, что у тебя там, допустим, там все, у тебя стоит там сертификат о прививке, ты привит, у тебя все хорошо, ты ничем не болен, ты молодец, все, ты там здоровый, опрятный, все, проходи, пожалуйста, присаживайся, смотри, наслаждайся матчем. Тебе пришли, там пикнули, там, я не знаю, сколько билет стоит, с баланса сняли, и все, и ты радостный, все, сразу пришел. Это удобно, действительно, ты не заморачивайся об этом, надо купить билеты, ах, билеты все проданы, ну, значит, я на матч не пойду, почему так, как вот, ну...
Ладно, хорошо, это, кстати, тоже интересная позиция. В общем, посмотрим, к чему все это дело приведет и к посещаемости матча, потому что главное, чтобы это не страдало в первую очередь. Давай заглянем в следующий год не только с точки зрения того, что там нам планируют чиновники, но еще и с точки зрения календаря, потому что открываю я этот самый календарь на январь, и тут «Зениту» предстоит с 7 по 21 вот следующие пункты населенные: Красноярск, Берлин, Сургут, Оренбург. Ты уж посчитал, сколько часов ты проведешь за эти две недели в самолете и чем будешь заниматься все это
давай,
время?
Давай посчитаем. 5 до Красноярска, обратно 5. А сколько? С Питера до Москвы час, с Москвы до Берлина 3. Угу. А потом обратно 3 и до Сургута еще 3. И обратно...
А вы не будете лететь через Петербург, возвращаясь
из
Берлина?
Ну, по-моему, там стыковые матчи, там 2 или 3 дня между Берлином и Сургутом, там вряд ли что мы будем заезжать домой, мы, скорее всего, сразу полетим напрямую.
Так,
из Берлина сразу в Сургут, а потом из Сургута уже в Санкт-Петербург.
Но сколько из Москвы в Сургут?
Из Москвы в Сургут 3.
Так, еще 3.
Ну,
так.
И давай прикинем, что предположим, что есть прямой рейс из Сургута в Санкт-Петербург, и пусть он будет 3,5 часа.
Так.
Ну, вот, посчитай.
И еще Оренбург.
А еще Оренбург. Ну, час и полтора. С Санкт-Петербурга до Москвы час. И
два с половиной.
Ну, еще 5.
Пока я считаю, ты скажи, пожалуйста, чем ты обычно занимаешься в самолете, особенно когда длинные рейсы?
Смотря в какое время суток эти рейсы. Если это там утренние либо вечерние, я стараюсь в основном спать. Если это дневные... YouTube премиум подписка все решает.
26 часов. Сколько?
Не самое большое в моей жизни.
За такой промежуток времени.
О, это вообще мало.
Ерунда, да? Хорошо, 26 часов. Ну что, ну, понятное дело, что особенно когда 10 часов, тут еще, ну, 5 туда, 5 сюда, тут еще можно поспать, да, все-таки. Насколько вообще тебе тяжело даются вот эти все изменения о том, о чем ты говорил, собственно, в самом начале, когда говорил про Бенфику, часовые пояса, изменения климата и все такое?
Ну, мы очень часто же летаем. На самом-то деле, и у нас чемпионат-то разбросан по... Сколько? Самое большое, это 4 часа разницы. Если захватить Лигу чемпионов, то мы сейчас летели в Сербию, там 2 часа, то есть это уже 6 часов крайняя разница. И сейчас еще, по-моему, в Португалии там еще больше времени. И если взять там те же игры со сборной, то там вообще... умалишенные просто разницы. Там, вот говорю, 19-й год, как сейчас помню, мы летели из Бразилии в Австралию. И мы летели не через Тихий океан, а через Атлантический, Индийский.
Через, по-моему, Дубай.
Через Дубай,
такое,
да. То есть мы были в центре, если смотреть на карте, мы были в центре Бразилии, мы 2,5 часа летели до Сан-Паулу, потом мы 14 часов дали в Дубай, а потом мы часов 4 или 5 сидели там, и потом еще 14 мы дали в Брисбен. И это все вот так. Не вот так, как там прилетел 3 дня, отыграл, улетел там сразу же, да, через 3 дня еще полетел. А вот прям вот мы были в пути 42 часа, из них 30 часов или 32, 30, 31 час были в самолете.
Кошмар. В общем, если наши радиослушатели, ну, юные еще очень радиослушатели, выбирают какую-нибудь профессию для себя, чтобы путешествовать много, и, может быть, у них есть какая-то романтика по отношению к самолетам. В общем, становитесь волейболистами, попадайте в сборную России, участвуете в Лиге наций, и вам все это предстоит. Хорошо, переходим к рубрике «Разное». На днях твоя бывшая команда «Казанский Зенит» провела матч по Доте 2 против Белогорья. Насколько ты следил за этим событием? Потому что об этом рассказывают даже не только, ну, спортивные ресурсы, но многие такие более общественно-деловые, скажем так.
Ну, поскольку я сам игрок в эту игру, честно, не смотрел, потому что трансляция была ВКонтакте, а и меня там не существует давно. Да, если я думал, что будет трансляция на Твиче, я думал, они зарегистрируются на Твиче, я бы с удовольствием бы посмотрел, но... И как бы, ну, не сильно знаю, ну, абсолютно всех там знаю, со всеми абсолютно играл и вместе, и против, как бы.
А как вот родилась вот это вот пристрастие, увлечение?
Ну, это все началось давно, как вот как Макс Михайлов говорил, как все говорят, что это все началось еще давно-давно-давно. Я начал играть там в классе девятом, например. Mm-hmm. У меня просто пацаны говорят, ну, всегда, я тогда жил в общаге, и у пацанов у некоторых был ноутбук, я такой, что такое? Он говорит, ну садись, расскажем. Они мне все показали, еще тогда была первая Дота, вот как так же, первая еще, вот старая, как в Варкрафте, вот это вот все было, все иконки, вот это все. Потом вышла вторая Дота, и мы что-то как-то начали играть, и все, и как бы затянулось. Ну а чем еще заниматься? Ну как бы 18 лет нету, куда-то там в клубы такие, вот это ночные тусовки, никуда же не пойдешь, как бы никто никуда не пускают. Жены тогда не было, как бы.
Девятый класс.
Уже попозже. Там 10, 11, первый курс, да, там жены нету, как бы не жена, да, и как бы от родителей, с родителями я не живу, то есть, и как бы, ну, все, вперед, компьютер. А пристрастие к видеоиграм у меня, ну, давно.
Об этом можно говорить очень много, я уверен, что еще обязательно поговорим, и в том числе и о финале четырех Кубка России, который пройдет совсем скоро. Федь, большое спасибо, всегда очень приятно, очень интересно пообщаться.
Спасибо,
было.
Хорошего дня.
Да, это был Федор Воронков, наш гость из волейбольного «Зенита». Меня зовут Юрий Стоин, всем счастливо, всем пока.
Руки вверх!